Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Как летают иранские спутники и ракеты. И Тома Могильщик, или такой переменчивый президент Сербии. Эти темы в сегодняшнем выпуске программы. У микрофона Ирина Лагунина. На 23 мая были назначены не только переговоры международного сообщества с Тегераном по поводу иранской ядерной программы. На 23-е был намечен еще и запуск нового иранского спутника «Фаджр» — «Заря». Сразу замечу, что в 1958 году Иран был одним из 18 государств-основателей Комитета ООН по мирному использованию космического пространства. Однако Агентство космических исследований в Иране было создано лишь в 2004 году. Впрочем, первый иранский спутник был выведен на орбиту российской ракетой-носителем. Случилось это на следующий год после создания национального агентства. Но с тех пор Иран провел несколько пробных запусков собственных установок. Иран экспериментирует. В ходе одного из запусков черви, грызун и две черепахи вернулись на Землю живыми. А вот обезьянка не пережила пребывание в космосе. На этот раз жизни обезьян, как и других существ планеты, ничто не угрожает. Мы беседуем с сотрудником Лондонского международного института стратегических исследований, специалистом по ракетным технологиям, в прошлом инспектором ООН в Ираке Майклом Элеманом. 2 года назад он возглавил группу ученых, которые исследовали степень угрозы, представляющую иранской ядерной программой. Майкл Элеман возглавлял направление ракетных технологий. Случайность ли это, что заявленный запуск спутника в Иране совпал с днем начала переговоров международного сообщества с Тегераном по иранской ядерной программе?
Скорее всего, это все-таки совпадение, поскольку запуск спутника планировался уже давно. Его несколько раз откладывали. Первоначально планировалось запустить спутник «Фаджр» «Заря» в ноябре. Возможно, люди, принимающие решения, сочли нужным не менять этот день, потому что это хороший способ послать сигнал. Но я сомневаюсь, что это было заранее спланировано.
Как вы оцениваете состояние иранской космической программы на сегодняшний день?
Она продвигается, если описывать одним словом. На данный момент иранцы запустили уже 3 спутника. Спутники очень маленькие, но все же. Был один неудачный запуск в 2011 году. Первые 3 запуска были сделаны, я бы сказал, из принципа. Основная задача была просто поместить что-то на орбиту. Сегодняшний спутник, по сообщениям, снабжен системой, позволяющей ему корректировать орбиту, точнее определить орбитальные параметры полета. На нем установлены небольшие солнечные батареи, и он может продержаться на орбите до 1,5 лет, в то время как предыдущие спутники сходили с орбиты в течение месяца. Так что это первая попытка запустить в космос спутник, который можно использовать. И в ближайший 1-1.5 года Иран планирует запустить еще несколько спутников, с каждым разом все более сложные, предоставляющие большие возможности. Так что иранцы развивают космическую программу. Конечно, по сравнению со многими другими государствами, они находятся еще в детском состоянии, но они движутся вперед.
Программа развития ракетоносителей и непосредственно баллистическая ракетная программа Ирана как-то взаимосвязаны?
Они взаимосвязаны в том смысле, что зависят от одних и тех же производителей оборудования. Иранский ракетоноситель основан на баллистической ракете «Гадар-1». Они просто немного удлинили ее первую ступень, чтобы увеличить ее движущую силу. А вторая ступень, как мы полагаем, основана на старой советской системе, возможно, Р-27, но точно это неизвестно. Но у них явно есть ракетные технологии, пригодные для запуска в космос.
Напомню, мы беседуем с сотрудником Лондонского международного института стратегических исследований, специалистом по ракетным технологиям, в прошлом инспектором ООН в Ираке Майклом Элеманом. 2 года назад вы выпустили обширное исследование, включающее в себя и ядерную, и ракетную иранские программы. Ваш прогноз тогда был, что Ирану удастся создать баллистическую ракету, способную поразить Лондон, к 2015-2016 году. Как вы сейчас оцениваете степень угрозы? Какой-то прогресс в ракетной программе есть?
Никакого серьезного развития, которое указывало бы на то, что они уложатся в этот график, не было. На самом деле все, наоборот, замедлилось. Развитие ракеты «Саджиль-2», двухступенчатой ракеты на твердом топливе, происходит очень медленно. Ее впервые испытали в 2008 году, но в последнее время новых испытаний не было, что необходимо для развития этой системы. А именно эта система является основой для создания баллистической ракеты среднего радиуса действия, способной достичь территории Западной Европы. То, что программа развития «Саджиль-2» по какой-то неизвестной нам причине сейчас заморожена, заставляет думать, что, может быть, создание подобной ракеты произойдет позже, чем 2015-2016 годы. Но все может измениться, иранцы могут в любой момент начать программу испытаний, а это, в свою очередь, приведет к тому, что уже через 3-5 лет у них появятся соответствующие системы, которые будут представлять угрозу для Западной Европы.
Мы сейчас говорим о Лондоне, но вы в том исследовании, на которое я уже ссылалась, оценивали и угрозу, которую представляет иранская ракетная программа для России. В этом отношении что-то изменилось?
Россия, по крайней мере, весь ее юг и европейская часть уже находятся в радиусе досягаемости иранских ракет. Ракета «Саджиль-2», когда ее доведут до ума, что произойдет в течение 1-2 лет после того, как они возобновят испытания, будет способна достичь Москвы, которая находится на расстоянии почти в 2000 километров от Ирана. Так что в реальности иранская ракетная программа и возможности на настоящий момент представляют большую угрозу для России, чем для Западной Европы. Дальше, конечно, речь уже надо вести о намерениях. Есть ли у Ирана намерение угрожать России или, скажем, Западной Европе? Так что, повторяю, для России Иран уже представляет угрозу, хотя до тех пор, пока речь идет об обычном оружии, эта угроза невелика. Она значительно возрастет только в том случае, если Иран создаст ядерную боеголовку для этой ракеты.
В прошлом Иран полагался на технологии, которые он получил, возможно, от России и Украины в начале 90-х годов, ну и, конечно, от Северной Кореи. Сейчас иранская ракетная программа самодостаточна?
По нашим оценкам, технология, которую они получили от Северной Кореи, основана на старых советских технологиях. Похоже, у них нет технологии для создания ракет на жидком топливе самостоятельно. Они полагаются на старые запасы. К сожалению, однако, им удалось получить технологии создания твердотопливных ракет. Китай предоставил Ирану инфраструктуру, производственное оборудование и подготовку специалистов. И в этой области Иран намного более самодостаточен. Но, сказав это, должен заметить, что им все равно приходится импортировать топливные ингредиенты. А санкции ООН, резолюция номер 1929, запрещают продажу Ирану этих ингредиентов. И несколько попыток поставить их Ирану уже были перехвачены. Возможно, кстати, это и объясняет, почему за последние 29 месяцев было проведено только одно испытание ракеты «Саджиль-2». То есть у них проблемы с топливом. Так что, отвечая на ваш вопрос коротко, да, иранцы по-прежнему зависят от внешнего мира как с точки зрения основных компонентов программы, так и с точки зрения базовых ингредиентов.
Майкл Элиман, сотрудник Международного института стратегических исследований в Лондоне. Вы сказали, к сожалению, они получили технологии создания твердотопливной ракеты. К сожалению, потому что ракеты на твердом топливе можно загрузить этим самым твердым топливом и спрятать на хранение, в то время как ракеты на жидком топливе заправляются непосредственно перед запуском, что можно засечь со спутника.
К сожалению, я сказал потому, что то, что они получили, включая подготовку специалистов для производства оборудования, дало возможность Ирану создавать ракеты такого размера, какого они считают нужным. Иными словами, они могут производить ракеты все большего и большего радиуса действия при минимальной помощи извне. Им все равно придется полагаться на некоторые базовые материалы, как я уже сказал. Но у них сейчас появилась возможность быть относительно самостоятельными и создавать то, что они считают необходимым. Вопрос только в том теперь, что они считают необходимым и сколько времени это займет. Мы полагаем, что это займет немало времени. Например, межконтинентальную баллистическую ракету Ирану вряд ли удастся создать до 2020 года. Они, конечно, могут проводить испытания, но для создания боеспособной ракеты им потребуется минимум 8-10 лет.
Два года назад вы оценивали, что иранские ракеты не очень точны в наведении, и для того, чтобы поразить какую-то заданную цель, иранской стороне потребуется не одна, а, возможно, весь арсенал ракетного вооружения. Прицельные характеристики за последние два года улучшились?
Ничего нового, что нам было бы известно. И дело не только в системе наведения. Даже если бы они установили на ракетах GPS, это вряд ли помогло бы им значительно увеличить точность удара. Проблема для них состоит в том, что они не могут определить точные моменты деления ракеты-носителя. Малейшая неточность влияет на то, в какой момент и насколько быстро останавливается работа двигателя, а это, в свою очередь, определяет, насколько точно проведен запуск. В настоящий момент и в обозримом будущем у них не появится возможности исправить эту неточность. Так что, с военной точки зрения, польза от этих ракет, если только их не снабдить ядерной боеголовкой, минимальна.
Мы беседовали с сотрудником Лондонского международного института стратегических исследований, специалистом по ракетным технологиям, в прошлом инспектором ООН в Ираке Майклом Элиманом. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В Сербии за последние две недели прошли парламентские выборы и два тура президентских. Новым президентом страны становится националист, лидер сербской прогрессивной партии Томислав Николич. Его партия также будет иметь больше других мандатов в парламенте, но не абсолютное большинство, что позволило бы ей сформировать правительство самостоятельно. На первый взгляд казалось, что сербские избиратели послали ясный сигнал бывшему президенту, главе демократической партии Борису Тадичу. Однако под вопросом, до конца ли он этот сигнал понял. Поступает информация, что Тадич теперь размышляет, не стать ли ему премьер-министром в новом правительстве Сербии. Что изменилось в стране после выборов? Из Белграда наш корреспондент Ая Куги.
Политическая ситуация в Сербии после выборов оказалась сложной. Мало кто мог поверить, что во главе современного государства может оказаться плохо образованный, обычно хмурый человек, который в 90-х годах призывал к войне и сам разъезжал по фронтам Хорватии, Томислав Николич. Даже его прозвище «Тома Гробар», в переводе «Тома Могильщик», оставшееся с тех пор, когда Николич был управляющим кладбищем в родном городе Краковец, как-то не вяжется с имиджем президента. Пресса назвала приход к власти Томислава Николича политическим землетрясением. Что можно ожидать от нового президента Сербии? Вопрос к белградскому политологу, преподавателю местного университета Слободану Антоничу.
Николич в определенном смысле это политическое неизвестное. У него долгий политический опыт, но короткий и небольшой опыт в управлении государством. Надо учесть и то, что с одной стороны Николич в своей политике делал поворот, а с другой стороны его партия и вся примыкающая к нему политическая элита – это новая и тонкая прослойка в сербском обществе. Все указывает на то, что Томислава Николича нельзя воспринимать как предсказуемого политика. Поэтому нужно быть осторожным, прогнозируя шаги Николича.
Первое определение, которое Томиславу Николичу дали за границей, это сербский националист. Однако 3,5 года назад он порвал отношения со своим политическим отцом, экстремистом Воиславом Шешелем, который, находясь в следственном изоляторе Международного трибунала в Гааге, доверил управление сербской радикальной партией Николичу. А Николич расколол радикалов и создал свою сербскую прогрессивную партию и отказался от националистического экстремизма. Насколько искренне, по вашему мнению, преображение Томислава Николича от радикального к умеренному политику?
Большую часть своей политической карьеры Томислав Николич провел как великий сербский националист, но потом в один прекрасный момент в 2008 году изменил политическую ориентацию, стал хотя бы на словах европейцем, ориентированным на Брюссель и согласным на сотрудничество с Вашингтоном. Его последователи истолковали эту перемену как тактический поворот, считая, что стратегически он остался сербским националистом. Но многие другие, в том числе и я, считают, что Николич пережил определенную перемену в своих основных политических убеждениях. Мне кажется, что теперь он намного больше похож на людей из политического класса, правящего в Сербии с 2000 года, чем на то политическое окружение, из которого он произошел. Я имею в виду сербскую радикальную партию.
Дополню биографию Томислава Николича. Ему 60 лет, образование среднее. Недавно он сообщил, что в 2007 году закончил частный факультет по менеджменту, но никто ему не поверил. Вся Сербия подсмеивалась над ним, когда он год назад вдруг начал сухую голодовку, ни с того ни с сего требуя досрочных выборов. Он лежал в частной клинике, подключенной к системе жизнеобеспечения, целые 6 дней и выглядел совершенно здоровым. Голодовку он прекратил по просьбе патриарха сербской церкви Иринея. А перед вторым туром президентских выборов Николич обвинил демократов в краже голосов и сообщил, что дальше в выборах принимать участие не собирается. А потом опять передумал. Часть сербской общественности озабочена. Куда такой человек поведет Сербию? Вот мнение бывшего премьер-министра Сербии Зорана Живковича, который возглавлял кабинет министров после убийства в 2004 году премьера Зорана Джинджича.
Чем может заниматься президент Сербии, определено Конституцией и законами. Практически этот пост подобен позиции королевы Великобритании, ну, с небольшими дополнениями. Президент в Сербии имеет лишь протокольные функции и некоторые полномочия в области обороны во время войны. Так как войны не будет, президент будет заниматься тем, что на практике существенно на политику страны не влияет. Конечно, крупное поражение демократов не пройдет без последствий, и победа Николича даст ему и его партии крылья для того, чтобы потребовать больше власти. Может быть, они сейчас попытаются найти партнеров и сформировать правительство Сербии, или решительной оппозиционной деятельностью постараются спровоцировать досрочные парламентские выборы и добиться на этих выборах лучших результатов. Я считаю, что по поводу стратегического определения Сербии, в какую сторону двигаться, никаких дилемм и вопросов нет. В Европу. Большинство граждан Сербии, несмотря на то, за кого они голосуют, хотят быть частью Европейского Союза. А такое направление мало зависит от руководства Сербии и не зависит от того, кто во главе страны, Тадич или Николич.
Местные аналитики после выборов сделали вывод. Бориса Тадича наказали разочаровавшиеся в его политике бывшие сторонники. Возможно, на неуспех Тадича повлияла и атмосфера, сложившаяся в стране по инициативе академических кругов. «Белые бюллетени» – это призыв не отдавать свой голос никому, а опустить в урну пустой или испорченный бюллетень. Имела ли эта инициатива успех? Вопрос к инициатору идеи, профессору Сербиянке Туралич.
Нет сомнений, что в определенной мере она имела успех. Я считаю, что избиратели послали сигнал Борису Тадичу, что, вопреки всему, они не будут голосовать за него, так как он им изменил. Я уверена, очень хорошо, что такой наказ был дан, однако опасаюсь, что они его все еще не приняли.
Но разве вы не чувствуете себя неуютно из-за того, что президентом Сербии становится Томислав Николич?
Скажу вам честно, я себя чувствую очень плохо, но я себя очень плохо чувствовала, и когда моим президентом был Борис Тадич. Что касается этого чувства, ничего кардинально не изменилось. Но если бы вы меня спросили, чувствую ли я себя виноватой, что осталась должна Борису Тадичу, не дала ему свой голос, то я бы сразу поставила вопрос, чувствую ли себя виноватым Тадич, что два раза получил мой голос, но ничего с ним не сделал. Поэтому скажу, нет, я не чувствую себя виноватой.
А вот какой была первая реакция на победу Николича белградского социолога и видного общественного деятеля 80-летней Загорки Голубович.
Я в отчаянии. Вот такая моя реакция. В отчаянии из-за того, что наш народ мог избрать президента в республике такого примитивного человека. Ведь он сфальсифицировал диплом вуза, устроил трюк с обвинениями в краже выборов, 100 раз поменял свое мнение. Он примитивный в самом худшем смысле этого слова. Поверьте, я размышляю о том, как покинуть эту страну. Мои мозги после всего этого не работают.
Вернемся к разговору с белградским политологом Слободаном Антоничем. В кругах сербской интеллигенции и образованной молодежи действительно чувствуется отчаяние, что президентом станет Томислав Николич. многие с этим никак не могут смириться.
Да, речь о одной особенной символической.
Да, речь идет о серьезной символической перемене, ведь Тадич определенным образом символизирует целую структуру, целый политический класс, элиту, которая с 2000 года управляла Сербией, принимала самые важные решения и на основе своей власти имела привилегии. С другой стороны, Николич символизирует что-то совсем противоположное, символизирует Сербию, которая до сих пор не была на виду. Это Сербия провинциальная, больше сельская или пригородная, чем городская, она более популистская, чем элитарная. В этом смысле Николич символизирует ту Сербию, которую презирают и даже стыдятся представители до сих пор правящего политического класса, то есть элиты. Нужно иметь в виду и то, что все опросы общественного мнения до выборов указывали на превосходство Тадича над Николичем во втором туре президентских выборов. Поэтому то, что случилось в воскресенье на выборах, является неожиданностью и одновременно даже шоком для многих. Эта неожиданность очень неприятна для большой части не только политической, но и общественной элиты в Сербии.
А почему Борис Тадич проиграл выборы? Правда, экономическая ситуация в стране плохая, безработица составляет почти 25%, всем живется очень тяжело. Но впечатление такое, что причина неблагополучного исхода президентских выборов для Тадича не столько в экономическом кризисе, сколько в общем неудовлетворении собственными политиками.
Тадич проиграл выборы потому, что граждане в целом были недовольны политикой, которая велась в стране. Но они это недовольство не проявили достаточно ясно на парламентских выборах. Может быть, поэтому партии, входящие в правящую коалицию, перед выборами вдруг начали вести себя, как будто они в оппозиции. Начали критиковать то, что происходило, когда они сами были у власти. Граждане таким образом на выборах были чуть дезориентированы таким политическим поведением. Когда стали известны результаты парламентских выборов, избиратели вдруг поняли, что это конгломерат правящих партий получил столько же голосов, сколько и в 2008 году, только эти голоса по-другому были распределены. То есть, граждане на самом деле поняли, что они недостаточно наказали правящую коалицию, и поэтому второй тур президентских выборов показался им возможностью высказать этот протест. Борис Тадич символизировал власть, и люди в большинстве своем проголосовали против той власти, против правящих структур, чем за Томислава Николича.
Мы обсуждали последствия прошедших в Сербии президентских выборов с политологом, профессором Белградского университета Слободаном Антоничем.
О ситуации в Сербии после выборов рассказывала Ая Куги. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. С вами была Ирина Лагунина. А в этом часе эфира после краткого выпуска новостей выйдет программа «Экономическая среда». Всего доброго. Счастливо.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийные приложения «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Президент России Владимир Путин призвал депутатов принять сбалансированный закон о штрафах за нарушения при проведении массовых акций. Законопроект о многократном увеличении штрафов, предложенный «Единой России», вчера в первом чтении приняла Госдума. Гражданские активисты в импровизированном лагере на Арбате в Москве ожидают освобождения спецприемника оппозиционных лидеров Сергея Удальцова и Алексея Навального. Они должны выйти на свободу завтра утром. Вечером в среду у памятника Булату Акуджаве вновь собрались более 100 активистов. Бизнесмен, владелец Национального резервного банка Александр Лебедев готов выпустить банковскую карту, проценты с операций, по которой пойдут в фонд борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального. В Южной Осетии бывший оппозиционный кандидат в президенты Алла Джиоева назначена вице-премьером нового правительства. Она будет отвечать за социальную сферу. В Чехии сегодня, по уточненным данным, 7 человек получили ранения при аварии российского самолета Ан-30 на военном аэродроме у города Часлов. В Брюсселе вечером открылся саммит Европейского Союза, посвященный путям выхода из долгового кризиса и стимулированию экономического роста. В центре внимания, как ожидается, будет ситуация в Греции. В Египте проходят первые в истории свободные президентские выборы. На пост главы государства претендуют 13 кандидатов. Выборы пройдут 2 дня. В аэропорту Нарьян-Мара совершил аварийную посадку самолет авиакомпании «ЮТР», следовавший из Петербурга. На борту находились 47 человек, никто не пострадал. В Брянской области ураганный ветер едва не снес павильон, в котором проводил совещание по развитию мясного животноводства премьер-министр России Дмитрий Медведев. Рабочие фермы снаружи удерживали пластиковые стены павильона. В центральной Сирии правительственные войска начали наступление на город Растан, опорный пункт вооруженных отрядов оппозиции.
В эфире Радио Свобода, программа «Экономическая среда». В этом выпуске цены на нефть и курс российского рубля. Усилит ли государство контроль над российским ТЭКом? К неформальному саммиту Евросоюза, Нобелевский лауреат по экономике, о еврозоне и Греции. Безработица в России снизилась до предкризисного уровня. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трефилов и Сергей Сининский. Значительное снижение курса российского рубля к доллару, отмечаемое с начала мая, пока оказывается почти вдвое меньшим, чем падение мировых цен на нефть за это же время. Тем не менее, цены на нефть остаются главным из факторов, определяющих динамику курса российской валюты, напоминают эксперты, хотя и дальнейшее их снижение вряд ли приведет к сокращению оттока капитала из страны. За 3 недели с начала мая мировые цены на нефть на фоне последних событий в еврозоне упали сразу на 10%. На этом фоне рубль подешевел к доллару лишь на 6%. В целом, графики, отражающие общую динамику как цен на нефть, так и курса российского рубля, в большой степени совпадают. Но бывает, что и нет, отмечает главный экономист по России и странам СНГ британского банка HSBC Александр Морозов.
Наш анализ, который мы делали, показал, что в какой-то мере эти факторы можно развести. Наблюдались периоды времени, когда менялись цены на нефть, но при этом состояние мировых финансовых рынков не менялось или менялось противоположную сторону. Поэтому можно сказать, если отслеживать динамику курса рубля, то однозначно она зависит от динамики цен на нефть. В ценоэластичности 0,6, которую мы вывели, означает, что если цена на нефть меняется на 1%, то, соответственно, рубль теряет или выигрывает 0,6% пункта от этого движения. То, что происходит на мировых финансовых рынках, дополнительно влияет, либо усиливает, либо смягчает последствия для динамики курса рубля от изменения цен на нефть в ту или другую сторону. Но могу сказать, что динамика цены на нефть является определяющей.
На мировом рынке нефти главным фактором, определяющим динамику цен, еще в феврале-марте считались новости из региона Ближнего Востока, особенно тех, которые касались ситуации вокруг Ирана. К началу мая создалось впечатление, что его потеснили события в еврозоне, особенно после неудачных попыток сформировать правительство Греции. Аналитик нефтяного рынка из инвестиционного финансового дома «Капитал» Виталий Крюков.
На мой взгляд, в последние месяцы мы видим, что иранская премия стоимости нефти, которая с начала года в котировках нефти была там порядка 10-20 долларов, она постепенно уходит и нефть падает. На мой взгляд, значимость европейского фактора не стоит переоценивать, потому что по факту влияние все-таки на рынок нефти имеет опосредованное через влияние на финансовые рынки и как следствие влияние уже на сырьевые товары.
Экономисты и до, и после финансового кризиса 2008 года иллюстрируют зависимость темпов роста экономики России от динамики цен на нефть простым соотношением. Однако теперь его меняет продолжающийся отток из страны капитала, отмечает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Что касается влияния цен на нефть на экономический рост, то стандартная чувствительность до кризиса, она заключалась в том, что изменение цен на нефть на $10 за баррель приводило к изменению экономического роста где-то на 0,4% пункта ВВП. Но в посткризисные годы, за счет того, что из России достаточно активно уходит капитал, сейчас мы фактически видим, что изменение цен на нефть, на всякий случай повышение цен на нефть, которое мы наблюдали, оно значительную прибавку к экономическому росту не дало. Я напомню статистику прошлого года. У нас профицит текущего счета составлял почти $100 миллиардов, а отток капитала $80 миллиардов. То есть фактически все доходы от экспорта нефти, сверхдоходы, они в значительной степени, там на 80%, были направлены на то, чтобы финансировать отток капитала из страны. И вот что касается падения цен на нефть, конечно, есть большая вероятность, что помимо сокращения экспортных доходов, в этом случае у нас еще дополнительно ускорится отток капитала, и тогда, возможно, эффект снижения цен на нефть, он может быть даже более существенным, чем он был до кризиса.
Если допустить вариант, что цены на нефть и дальше будут снижаться, то, соответственно, нефтедолларов Россия станет получать меньше. Но как это отразится на притоке-оттоке капитала? Александр Морозов, банк HSBC.
Мне кажется, что ответ на этот вопрос далеко не однозначен, и во многом он зависит от того, про какое движение цен на нефть мы говорим. Если цен на нефть снижается постепенно, тогда можно ожидать, что отток капитала в какой-то момент начнет замедляться и снижаться. Если же цены на нефть падают быстро, как это было в кризисе 2008 года, это вызывает панику на рынке и через сложную систему взаимосвязи вызывает еще больше отток капитала. То есть, несмотря на то, что цены на нефть снизились и вроде бы как возможность утекать капитала становится меньше, меньше экспортные выручки, но за счет других ресурсов, за счет перехода из рублевых активов в долларовые активы, в активы в других валютах, отток капитала по факту усиливается. Поэтому нужно смотреть за динамикой цен на нефть, как быстро цены на нефть снижаются, ну или растут.
Нынешнее падение цен на нефть на 10% за 3 недели мая вряд ли можно назвать постепенным.
Я бы сказал, такое движение цен на нефть скорее динамично, чем постепенно, но все равно не такое сильное, как было в 2008 году. То есть можно, наверное, предположить, что при такой динамике цен на нефть отток капитала будет сохраняться на нынешних уровнях.
Вспомним, в середине лета 2008 года цены на нефть достигли абсолютно рекордного уровня – $147 за баррель, а уже к концу осени того же года нефть подешевела в 4 раза до $36 за баррель. Текущая цена европейской нефти сорта Brent, к которой привязана экспортная цена российской нефти Urals, примерно $108 за баррель.
Российский премьер Дмитрий Медведев во вторник подписал директиву, обязывающей совет директоров контролируемой государством компании «Роснефть», крупнейшей по объемам добычи в стране, избрать бывшего вице-премьера Игоря Сечина председателем ее правления. Эта должность станет для него уже второй после ухода в отставку. Еще до формирования нового правительства Игорь Сечин был выдвинут в состав совета директоров госкомпании «Роснефтегаз», номинального держателя пакетов акций «Роснефти» и «Газпрома». Уход Игоря Сечина из правительства Дмитрия Медведева, с которым у него уже давно сложились непростые отношения, уверены эксперты, был предсказуем. Теперь российский топливно-энергетический комплекс получил нового куратора – вице-премьера Аркадия Дворковича. Следствием же этих перестановок, по мнению специалистов, станет обострение борьбы за влияние в нефтегазовой отрасли и, возможно, переход таких государственных активов в структуры Роснефти и Роснефтегаза. Говорит партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Среди кандидатур можно назвать, скажем, активы русских совладельцев ТНК-БП или «Башнефть». Кроме этого, такой вот холдинг, который может возникнуть под руководством Сечина, можно было бы включить, ну, скажем, «Росгеологию», недавно созданную, или государственную корпорацию, которая будет предоставлять услуги по разведке и добыче нефтяным компаниям, которые тоже планируется сейчас создать.
Впрочем, продолжает Михаил Крутихин, возможен и другой вариант развития событий, более естественный для нового правительственного куратора отрасли.
под воздействием внешних факторов государство все-таки несколько устраняется от административного руководства отраслью, и идеи государственника Сечина отступают под натиском, скажем, более либеральных политиков типа Дворковича, Медведева и так далее. В пользу такого сценария говорит, в частности, структура нового правительства. Мы видим, что, например, Министерство энергетики, оно вообще лишено каких-то рычагов воздействия на нефтяную отрасль. Там нет ни одного нефтяника, там появляется все больше финансистов, начиная с министра. Это люди, которые будут заниматься формированием инвестиционного климата.
Иначе говоря, сейчас формально обновленное руководство России должно выбрать путь дальнейшего реформирования нефтегазового комплекса страны, усиление государственного регулирования или, наоборот, его либерализация. На первый вариант новое руководство отрасли, как считает генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, не способно по своим профессиональным качествам.
Если вот, скажем, посмотреть на Аркадия Дворковича, вот у меня огромные сомнения, что он сделает то, что нужно отрасли. И то же самое господин Новак, который 4 года был министром финансов. То есть, понимаете, взяли людей из что-то другого лагеря, которые считают, что нефтегазовый комплекс – это проклятие государства, доля которого в экономике должна сокращаться. Это все кудынские старые идеи, которые Минфин сознательно реализовал. По крайней мере, понимаешь, что Сечин все-таки исходил, да, из интересов компании «Роснефть», но понимал те задачи, которые перед отраслью стоят.
Однако эксперты пока сомневаются, что вице-премьер Аркадий Дворкович в итоге получит необходимое полномочие для реформы российского нефтегазового сектора. Михаил Крутихин из компании «Русэнерджи» уверен, что, несмотря на уход из правительства, Игорь Сечин сохранит тесные контакты с президентом Владимиром Путиным.
Я могу себе представить, как эти два человека встречаются, как и раньше все это было в кабинете, и начинают вдвоем решать судьбы отрасли, принимая решения о выборе стратегических партнеров для госкомпаний, о дискриминировании частного и иностранного бизнеса, о строительстве гигантских трубопроводов, о переносе, скажем, рынков сбыта с одного места на другое. Я могу себе представить, что в неформальной обстановке эти два человека могут управлять отраслью вот в том же ключе, в котором управляли они и прежде.
С этим мнением в целом готов согласиться и генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Однако он все же советует не преуменьшать нынешние аппаратные возможности нового вице-премьера Аркадия Дворковича.
Согласен с тем, что в России не место красит человека, а человек красит место. В этом плане у Сечина остается важнейший ресурс, и это прямой выход на президента Путина. Конечно, он будет им пользоваться. То есть Сечин будет больше, чем предправление Роснефти. Это очевидно. Но при этом все равно формальные полномочия, формальный статус. В этом плане и Дворкович, и Новак, они могут при желании начинать игру против Сечина, используя тот факт, что он формально сейчас не может влиять на принятие стратегических государственных решений. Хотя я прекрасно понимаю, что ужать Игоря Ивановича до пределов Роснефти, конечно, не получится.
Тем временем негласная борьба между сторонниками различных подходов к реформированию российской нефтегазовой отрасли, по сути, уже началась. Говорит партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
На первом этапе Сечин вроде бы одержал победу над Дворковичем и Медведевым. Они ратовали за национализацию дальнейшую Роснефти, то есть продажу части ее акций уже в этом году где-то 15-20%. А Путин очень быстренько выпустил один из первых указов, по которому Роснефть вошла в число стратегических предприятий, закрытых для приватизации. Так что это небольшая, но все-таки победа Сечина и его идеологии управления отраслью над идеологией либералов в новом правительстве. Пока сказать, куда все это пойдет, мне сложно.
Указ о включении Роснефти в список стратегических предприятий, помимо запрета на приватизацию компании, означает и необходимость согласования с администрацией президента наиболее важных решений ее совета директоров. Это также снижает контроль над Роснефтью со стороны правительства.
В эфире «Радио Свобода» программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске к неформальному саммиту Евросоюза, Нобелевский лауреат по экономике, по еврозоне и Греции. Безработица в России снизилась до предкризисного уровня. В повестку неформального саммита стран Европейского Союза в эту среду были внесены прежде всего вопросы ускорения экономического роста в регионе и сокращения безработицы, но для этого вовсе не обязательно было собирать внеочередной саммит, всего за месяц до уже намеченного очередного, отмечали многие эксперты, тем более когда главный из всех обсуждаемых сегодня вопросов в Европе – судьба евро и еврозоны. На прошлой неделе на сайте ассоциации Projects Syndicate, представляющей публикации известных ученых, бизнесменов, политиков и экспертов, появилась статья Нуриэля Рубини, профессора экономики школы бизнеса при Нью-Йоркском университете, которого называют одним из тех, кто предсказал недавний финансовый кризис. Статья так и называлась «Греция должна уйти». Страна оказалась в порочном круге неплатежеспособности, неконкурентоспособности и все более углубляющейся рецессии, пишет профессор Рубини. И единственный путь остановить все это, по его мнению, начать управляемый дефолт Греции и ее выход из еврозоны при координации и финансовой поддержке со стороны Европейского центрального банка, Еврокомиссии и Международного валютного фонда. Это позволило бы свести к минимуму потери как для самой Греции, так и для всей еврозоны, считает Нуриэль Рубини. Выход Греции из еврозоны считает весьма вероятным и Нобелевский лауреат 2008 года по экономике, профессор Принстонского университета в США Пол Кругман. Тем не менее, нужно приложить все силы для спасения самой еврозоны, заявил он в интервью корреспонденту Радио Свобода в Вашингтоне Хезер Майер, сокращенный вариант которого мы и предлагаем вашему вниманию.
Некоторые европейские политики и эксперты полагают, что выход Греции из еврозоны может не только обернуться для этого региона потерями до 1 триллиона евро, но и породить цепную реакцию. Другие уверяют, что риски явно переоцениваются. Как вам представляется развитие событий?
На мой взгляд, ужасно, если это случится. А то, что это может произойти, пока выглядит вероятным. Но, как мне представляется, опасения огромных потерь в этом случае не вполне обоснованы. Безусловно, для экономики самой Греции такое развитие событий стало бы сильнейшим потрясением. Под угрозой окажутся и кредиты, предоставленные Греции, хотя потери по ним, видимо, неизбежны в любом случае. Но если кризис смогут ограничить, если европейцы сделают все необходимое, чтобы предотвратить распад всей еврозоны, тогда худшего сценария, видимо, удастся избежать. Речь все же идет об относительно небольшой экономике, сбившейся с пути. Поэтому какое-то решение, даже при самых неприятных последствиях в первый год, все же лучше, чем его отсутствие.
То, что происходит с Грецией, в какой-то мере отражает жизнеспособность самой единой европейской валюты. Нужно ли ее спасать? И если да, то как?
Я полагаю, что Европейский центральный банк ради спасения евро сможет оказать необходимую поддержку европейским банкам и правительствам, допустив тем самым более высокую инфляцию. На мой взгляд, единая европейская валюта, если это вообще возможно, должна быть спасена. Проблема в том, что проводимая в регионе политика фактически обрекает евро. Крах европейской валюты станет худшим, на мой взгляд, исходом, хотя в целом я и считаю само появление евро ошибкой. Но ведь она уже была сделана. И поэтому теперь крах евро стал бы ударом для всего проекта Единой Европы, в основе которого мир, благополучие и демократия, во имя которых мы и обязаны сделать все, что только в наших силах.
В какой мере европейский кризис отразится на других странах мира, активно торгующих с Европой? Если допустить крах евро, насколько пострадает международная торговля в целом?
В первую очередь от этого пострадала бы сама европейская экономика. Это затронуло бы и всех, кто экспортирует в Европу, то есть фактически большинство стран мира. Хотя, конечно, масштабы этого влияния зависят от объемов торговли. Для Соединенных Штатов, например, которые экспортируют в Европу лишь примерно 2% всего того, что производит американская экономика, больших проблем не возникнет. А скажем, для стран Центральной и Восточной Европы это огромная проблема. США и еврозона остаются крупнейшими экономиками мира, и поэтому в целом, когда одна из них испытывает большие трудности, безусловно, это отражается и на других странах.
Теоретически проблемы евро ведут к укреплению доллара. Или в действительности все намного сложнее?
Конечно, все сложнее, ведь по отношению к чему, собственно, можно предполагать рост доллара? Если допустить вариант краха евро или его сохранения в некоем усеченном виде, то в этом сохранившемся видится в первую очередь немецкая марка, то есть очень сильная валюта, а отнюдь не слабая. Ведь то, что евро продолжает и сейчас оставаться довольно сильной валютой, что многих удивляет, объясняется прежде всего тем, что именно Германию считают спасительной гаванью для инвестиций. В отличие от нее, к долговым обязательствам так называемых периферийных стран Европы инвесторы относятся совсем иначе, что и объясняет высокие процентные ставки по ним, которые запрашивает рынок. Другими словами, я не уверен, что знаю ответ на вопрос, как все это может повлиять на доллар. Но, несомненно, все намного сложнее, чем просто предположение, что, мол, доллар взлетит, коль скоро евро рухнет.
По вашим представлениям, нынешний кризис в еврозоне как долго еще может продолжаться? Недели, месяцы, годы?
Скорее месяцы, чем недели. Даже вопрос с Грецией вряд ли будет решен так или иначе за короткое время. Но если предположить, что Греция выйдет из еврозоны, а я склоняюсь к тому, что так и случится, на это уйдут месяцы. После чего, собственно, настанет момент истины для всех остальных стран еврозоны. Поэтому, на мой взгляд, тот или иной вариант разрешения кризиса может появиться в течение года.
Спасибо. Напомню, на вопросы корреспондента «Радио Свобода» в Вашингтоне Хезер Майер отвечал нобелевский лауреат 2008 года по экономике, профессор Принстонского университета в США Пол Кругман.
В течение апреля, согласно официальным данным статистики, общая численность безработных в России сократилась более чем на 10%, до 4 372 тысяч человек, а уровень безработицы с 6,5% до 5,8%. На этом фоне было отмечено и число зарегистрированных безработных. По состоянию на начало мая их в стране насчитывалось около 1 250 тысяч, на 4,3% меньше, чем месяцем ранее. С чем связаны такие достаточно заметные улучшения на внутреннем рынке труда? Сезонными или все-таки с какими-либо фундаментальными факторами? Говорит директор Института социальной политики и социально-экономических программ Высшей школы экономики Сергей Смирнов.
На мой взгляд, апрель – это еще не начало летнего периода, когда традиционно падает официально зарегистрированная безработица в России, равно как и общая безработица. Апрель – это немножечко рано. И поэтому, на мой взгляд, вы правильно задали вопрос о том, что связано ли это с какими-то фундаментальными причинами. Но, на мой взгляд, действительно связано. Мне кажется, что здесь действительно, в общем-то, влияет некая спокойная в целом экономическая ситуация, и мировая конъюнктура, в общем-то, пока еще более или менее благоприятная. Другое дело, что, конечно, долгосрочных прогнозов на основании этой статистики делать, конечно же, не следует.
Иначе говоря, вы пока не беретесь прогнозировать динамику безработицы в России в ближайшие месяцы. Но в чем причина такой осторожности?
Мы сами знаем, насколько ситуация, в общем-то, находится под угрозами не только объективными, но и чисто субъективными. Достаточно заявления какого-то политического лидера или формирования нового правительства в России, как ожидания инвесторов могут сместиться в ту или другую сторону и, соответственно, могут оказаться подверженными разным позитивным или же негативным влияниям всем макроэкономические параметры, и в том числе занятость и безработица. Ну, согласитесь, снижение инвестиционной активности, увод капитала из России, конечно же, повысит напряженность на рынке труда. Поэтому, ну, в общем-то, в преддверии лета, как говорится, наложилось два фактора. Действительно, фундаментальный и ситуационный, сезонный. Но в дальнейшем, если все не изменится, я думаю, что летом мы будем иметь еще более низкую безработицу.
Международная организация труда во вторник опубликовала данные по безработице среди молодежи, включив в свою статистику людей в возрасте от 15 до 24 лет. В целом по миру их доля в общем числе безработных составляет 13%, а в Европе, например, и все 20%. Можно ли сказать, что это уже достаточно опасная ситуация?
Здесь важен структурный момент. Что я имею в виду, когда произношу вот эти слова «структурный момент»? Да, 20%, например, это достаточно серьезная величина. Но важно, насколько люди устойчиво находятся в этом положении. Понимаете, можно быть безработным 2 месяца, например, используя для себя, для своей личной жизни, для своего духовного развития, провести летние месяцы. Но если это ожидание работы затягивается, то действительно проблема становится достаточно серьезной. То есть вот есть же такого рода исследования, исследования и международная практика, которые говорят о том, что если человек находится в стадии безработного более года, то он десоциализируется, у него уже утрачивается какой-то вкус, стимулы к работе, а возможности получения каких-то неофициальных заработков, они как бы развращают во многом человека, способствуют, кстати, утрате его профессиональной квалификации. И важна не цифра сама по себе, будь то 10, 12 или 20%, а важно то, насколько люди зависают в этом состоянии.
Федеральная служба статистики пока не опубликовала данные о численности безработной российской молодежи. Тем не менее, насколько серьезна эта проблема для внутреннего рынка труда?
В России сейчас, по-моему, желающие найти работу, они ее находят. И окончившие учреждения среднего профессионального образования, мы знаем тенденцию, что сейчас часть людей, получивших высшее профессиональное образование и которые не смогли найти работу на рынке труда, они предпочитают сейчас получить дополнительно среднее профессиональное образование и какую-то конкретную профессию, чтобы быть подстрахованными на разные случаи жизни. И вот это положительная, на мой взгляд, тенденция и положительное явление, с которым мы раньше не сталкивались, потому что, ну, как говорится, гибкий рынок труда в условиях рыночной экономики, он когда-то кому-то дает на каких-то этапах своего развития одни преференции, а на другим этапам, в период кризиса, например, или перепроизводства специалистов с высшим профессиональным образованием, вы знаете, что у нас сейчас в России практически, в отличие от советских времен, получить высшее образование может практически каждый, ну, бюджетное не каждый, а за плату практически каждый. Были бы деньги. И, на мой взгляд, вот это, как говорится, гибкий рынок труда и вот подобного рода расширение диапазона своих профессиональных возможностей, они в значительном степени купируют проблемы.
Сегодня многие эксперты говорят о существующих дисбалансах в российской системе среднего специального и высшего образования, когда численность подготавливаемых специалистов не всегда соответствует потребностям экономики. Вы согласны с такими оценками?
Вы знаете, да, эта проблема действительно существует, но у нас же, вы понимаете, образование, как в любой нормальной стране, в значительной степени стало не государственным заданием, вот число подготовленных специалистов, вот под это делаются бюджетные места. Но в другой своей части, там, где не хватает бюджетных мест, и где человек готов заплатить деньги за высшее образование, это становится платной услугой. И вот говорить об этой части я бы не стал, потому что человек, платя эти деньги, он принимает на себя всяческого рода риски. Найдет он рабочее место после получения диплома, не найдет, это уже другой вопрос, но это зона его ответственности.
Это был директор Института социальной политики и социально-экономических программ Высшей школы экономики Сергей Смирнов.
Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
We did not build the pyramids and we did not...
Евреи не строили пирамид, не писали великих симфоний, не расписывали Сикстинскую капеллу. Среди нас, конечно, есть композиторы и художники, но мы прославились не этим. Мы стали известны благодаря книгам, благодаря литературе.
Claim to fame our books and text.
Израильский писатель Мир Шалев. Сегодня гость радиожурнала «Поверх барьеров».
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нужно быть внутри этой политической силы.
Так зачем же потребовалось увеличивать штрафы? Ответ очевиден. Ради запугивания
мы
тех,
не можем исключить негативный сценарий, который вызвал бы серьезное потрясение.
Кассиры, технический персонал приходят на место работы, но пассажиров нет.
Этот приговор в какой-то степени возвращает веру в справедливость.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5920, 7285 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».